Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами сегодня на связи, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Множество тем в нем открывается. Исходя из того, о чем мы сейчас говорим, о прощении, о церкви в общественном пространстве, я бы вот о чем спросил. Когда мы говорим о реакции церкви на такие события, которые могут быть истолкованы как оскорбление чувств верующих или святыни и так далее, нередко в разговоре возникает фраза о том, что сила церкви в ее слабости, вот о таком смиренном терпении разного рода поношений. Вспоминаю слова апостола Павла, что достаточно, когда ему Господь говорит, достаточно для тебя моей силы, и апостол говорит, что я буду хвалиться своей слабостью. И это как-то связывается в сознании многих людей, в дискурсе многих людей с вот этой необходимостью все прощать и, ну, грубо говоря, никак не защищаться. На противоположном конце мнение о том, что церковь должна защищаться, должна не давать какие-то границы переступать. Но вот, может быть, если говорить о самом выражении, о самом языке, как вы его понимаете применительно к тому, о чем мы говорим? Сила церкви в ее слабости – это о чем?
Ну, здесь, наверное, не всегда одинаковые вещи подразумеваются даже говорящими. Но в данном случае, видимо, в том, что вот именно в том, что это прощение. Но опять же, понимаете, прощение — это слово, которое требует уточнения. Вот я, кстати, когда вот третий раз вспоминаю сегодня эту дискуссию, недавно у меня состоявшуюся с моим знакомым из Телеграма, я у него спросил, что он понимает под простить. Он сказал, что не желать отомстить. Но вот смотрите, я тогда ему написал: когда вашу дочь изнасиловали, а ваше прощение должно заключаться в чем? В том, что вы забираете заявление, и пусть он гуляет дальше, этот человек. В этом должно заключаться прощение. Он мне на это ответил, что, ну, это не касается очевидного преступления человеком заповеди. Вот там убийство, насилие и так далее. А вот если там, условно говоря, осквернили храм, то это вот другое, да? Но мне кажется, что вот этот вопрос, он такой, не такой простой. Даже когда мы говорим о очевидном преступлении заповеди Божьих, я имею в виду, в чем прощение. Помните вот этот вот знаменитый эпизод братьев Карамазовых, который я часто возвращаюсь вот в Парсуне, задавая своим гостям вопросы, чтобы они ответили на месте Алёши, когда Иван спрашивает у него, что сделать с человеком, приказавшим затравить ребенка псами, да, и там Алеша у Достоевского говорит расстрелять, потом говорит, что я, конечно, глупость сказал. Но вот я не знаю, честно скажу, у меня нет ответа на этот вопрос, в том смысле, что теоретически я понимаю, к чему вот склоняться вроде бы должен, но вот на практике, скажем, моего близкого друга погиб сын, его сбил таксист, по-моему, вот, взрослого уже сына. Страшнейшая, конечно, трагедия. И я знаю, что там была у друга моего ситуация, когда вот представители этой стороны обращались к тому, чтобы он там то ли забрал заявление, ну, что-то такое, хотя там, по-моему, автоматически заводится уголовное дело. Но я помню, вот так как я запомнил, я сейчас деталей не помню, хотя мы страшно, конечно, все переживали. Вот, он сказал, пусть все будет по закону, и я не могу сказать, что это вот, ну, не христианская позиция. Да? Вот в данном случае я, конечно, не богословскими оценками занимаюсь, а, ну, просто, знаете, как это в жизни происходит. Не дай бог никому оказаться в такой или в той вот ситуации, которую я выше описал, но вот означает ли здесь прощение того, что человек не должен отвечать по закону, не знаю, не очевидно для меня, да, скорее наоборот.
Если обратиться вот от таких очень болезненных личных историй к обсуждению инфоповодов, пускай уже устаревших, но все-таки общественных но эти инфоповоды, они в одном ряду с теми, которые мы сегодня обсуждаем. Когда была ситуация с скандальной постановкой «Тангейзера» в Новосибирском театре, я помню, участвовал в одном обсуждении, в котором мой собеседник высказал, на мой взгляд, очень мудрую мысль о том, что результатом общественной дискуссии с режиссером, например, этого спектакля должно стать не запрещение спектакля прокуратуры, например, не какое-то общественное такое возмущение, порицание, выражающееся, не знаю, в митингах и письмах протеста, а в том, чтобы с режиссером пообщаться и чтобы он сам понял, что такими вещами делает другому человеку больно, чтобы для него это стало понятно, чтобы, ну, грубо говоря, он сам бы решил, что я не буду никому делать больно, и там либо спектакль изменю, либо там что-то сделаю с ним, это уже вопрос воображения нашего. Но, с одной стороны, очень мудрая мысль мне она показалась, а с другой стороны, не получается ли она такой слишком наивно-прекраснодушной? Бывает ли такое на практике? То есть мы это видим как некий идеал, а как вам кажется, достижим ли он вот в реальности? Вы сталкиваетесь с людьми, вы общаетесь. Насколько это возможно вообще в реальности?
Я думаю, возможно. Другое дело, что ситуация с «Тангейзером», там изначально такого контакта не было, но, опять же, изначально, вот, поскольку мне пришлось во время разбираться, я смотрел интервью режиссера до начала еще всей этой истории, им данные, там было понятно, что он делал все это вполне сознательно. И именно для того, чтобы получить резонанс, и именно выбрал ту тему, которая, ну вот, в меньшей степени что-то ему грозило. То есть она потенциально, очевидно, приносила скандал, но скандал, который скорее вот привлекал внимание, чем каким-то образом ему доставлял там дискомфорт в его понимании. Ну, так, по крайней мере, я помню, это следовало из его интервью, как тогда я увидел. Я же участвовал в этом диалоге, правда, режиссер, не помню по каким причинам, если я не ошибаюсь, его не было вот на дискуссии в Минкульте, когда мы собирались в Министерстве культуры, был директор театра, вот, и мы пытались там, вот в логике, о которой вы говорите, общаться, но все не так просто оказалось, хотя я, безусловно, верю, что в жизни это возможно, но это определяется именно, понимаете, уровнем культуры. Я вот не раз возвращаюсь в наших с вами разговорах к мысли Юрия Михайловича Лотмана о том, что культурный человек, а тот, которому больно от чужой боли. И вот эта неспособность испытывать боль от чужой боли, она вообще характерна для нашего времени, для любого времени, конечно, но вот в таких вот конфликтах, в таких проблемных ситуациях она и проявляется. Нередко с обеих сторон, но важно вот это понимать.
Вы сегодня упомянули это слово «политкорректность» и тут же упомянули такое слово «псевдополиткорректность». С одной стороны, интуитивно мы, наверное, все понимаем, о чем идет речь, что хорошо быть корректным, хорошо не оскорблять никого по расовому, гендерному, национальному, религиозному признаку. С другой стороны, так часто обсуждается тема политкорректности именно потому, что границы ее все расширяются, и область того, кого нельзя никак ничем задеть, даже как-то неаккуратно сказать, или вернее, слова о ком могут быть истолкованы как дискриминация, вот, наверное, так будет корректнее это назвать, эти границы расширяются и включают в себя уже какие-то странные ориентации людей, вовсе не такие нетрадиционные. Ну вот в этом смысле, повторюсь, мы, наверное, интуитивно понимаем, где граница между нормальной политкорректностью и ненормальной. А вот мне было бы интересно попытаться ее рационально сформулировать. Вот где та черта, за которой уже политкорректность превращается в то, что вы назвали псевдополиткорректностью или псевдокорректностью?
Знаете, я думаю, что ее сложно очень провести, в том числе и потому, что… То есть она есть, но есть черты, а не черта. И эти черты, ну не то чтобы каждый по-своему проводит, но вот их, они все-таки разные люди проводят в разных местах. Причем люди, выступающие вполне себе за одно и то же. Вот я тут недавно грешным делом смотрел один сериал американский, называется Designated Survivor, это последний выживший, так переводят, или последний кандидат. Ну, в общем, интересный такой сюжет. В американской политической жизни есть такой, для кто не знает, просто поясню. Я, кстати, сам не знал про это. Вот когда проходят какие-то события, которые требуют участия всех первых лиц на политической лестнице, там президента, вице-президента, спикера парламента и так далее, то один из членов правительства, который находится, занимает какое-то место в линии вот преемников президента в случае каких-то форс-мажорных ситуаций, смерти там и так далее, он должен находиться в безопасном месте и ждать, пока, вот, ну, в смысле, чтобы все прошло хорошо, потому что если, не дай бог, что-то проходит нехорошо, то страна не может остаться без лидера, да, и этот лидер должен быть понятен, очевиден и тут же приступить к выполнению своих обязанностей. И вот в этом фильме, ну, там, собственно, разыгрывается эта ситуация, когда погибает 1000 человек, в том числе и вся политическая элита в одном месте в результате нападения террористов на Капитолий. Вот. И потом, значит, вот такой человек, который там был каким-то министром совсем не главным, не важным, но был выбран вот таким вот последним выжившим, да, он вдруг оказывается в одночасье президентом США. Ну и так далее. Ну вот просто, на мой взгляд, не безинтересный фильм, хотя, конечно, в нем присутствуют многие стереотипы американской современной культуры политической, в том числе и по отношению к нам, хотя их там не так много, но тем не менее. Но там есть эпизод, когда дискутируют там в Белом доме разные политические, представители разных политических и общественных кругов по поводу памятника одному из деятелей американской истории, деятелей американского юга, который, с одной стороны, ну, вот какую-то там сыграл роль заметную в становлении Соединенных Штатов, а с другой стороны был известным рабовладельцем. Ну, так вот, для краткости скажу. И вот они начинают спорить по поводу того, памятник этому человеку нужно демонтировать или нет. И вот там в итоге находят компромиссное решение, что они его не демонтируют, а переносят в другое, менее важное, менее заметное место. Но вот один из тех, кто афроамериканцев, да, причем заслуженных, там уже в возрасте, который, ну, условно говоря, там, со времен Мартина Лютера Кинга, так сказать, в строю, да, он выступает за сохранение этого памятника на своем месте, аргументируя это тем, что все страницы истории должны оставаться в памяти, в том числе и такие. И этот памятник, он нужен всем, как напоминание там, и так далее. Да? То есть даже в самом лагере противников вот этого исторического деятеля, да, есть сторонники сохранения памятника ему. Это я, простите, так длинно отвечал на ваш вопрос, можно, где проходит линия. Я думаю, что ее нельзя провести в одном месте. Всегда вот на практике люди будут, даже выступающие с одних позиций, вот в таком идейном споре, да, одинаково осуждающие этого человека, как, скорее, да, как исторического деятеля, они будут выступать за проведение этих линий в разных местах. Конечно, зависит от ситуации. Где-то это, там, не знаю, в Германии, да, которая вот такой яркий пример, настолько очевидно осужден нацизм, что там, конечно, памятники Гитлеру, памятные доски и прочее, все это невозможно. Хотя понятно, что там все равно есть какие-то нацистские группы, люди с нацистскими взглядами, но на уровне вот официальных позиций это вот здесь линия проведена вроде бы, так сказать, вполне однозначно. Но в любой чуть более сложной ситуации, это, я боюсь, что это практически невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». А мне бы вот еще о чем хотелось спросить. Это, как мне кажется, все связывается в один узел. Все то, о чем мы сегодня говорим, проблема вот этих границ дозволенного в общественном пространстве, в дискурсе, где границы того, что может быть подвергнуто осмеянию, что не может, как в этом смысле понимать церковь. И вот помните, вы как-то рассказывали про вашего студента или молодого человека, с которым как-то вам довелось общаться, который говорил, что я в подростковом возрасте или в детстве был церковным человеком, был в церкви, пел на клиросе, а потом в этом всем разочаровался, и вот теперь в Бога не верю. И вы тогда это так комментировали, по-моему, даже у нас в программе, что, поговорив с ним чуть подробнее, я понял, что он в церкви не был. То есть он ходил в церковь, но в церковь, как таковую, с большой буквы, он не вошел. А вот что в этом смысле для вас означает быть в церкви, войти в церковь?
Ну, там была ситуация следующая. Я сказал, что он в церкви не был, в церковь не вошел, потому что он говорил мне, что он ушел из церкви. И это была ситуация, насколько я помню, он говорил, что вот он пел на клиросе, потом оставался там на трапезе, ну и вот как-то его что-то очень расстроило, то ли пасхальная трапеза, то ли такая, где-то то ли возлияния были чрезмерными, то ли еще что-то. Вот. Но понятно, что все это со слов, там я сам не присутствовал, поэтому всегда сложно оценивать. Вот. Но мне тогда показалось из нашего с ним разговора, что вот... его приход, скажем так, вот в церковь, он оказался в храме, ну, в силу либо там позиции родителей, скорее всего, да, и это было вот, ну, такой, знаете, как кружок по интересам, вот кто-то там танцами занимался, кто-то теннисом большим, а вот он в храме пел. И когда он, ну, увидел, как... это не оправдывает, там, если он видел что-то недостойное, ни в коей мере, да, но все-таки вот уход из церкви, слишком серьезное заявление. Да? Он же не сказал, что я там решил перейти в другой храм, а я вот ушел из церкви. Да? Тогда возникает вопрос, а к кому он приходил? Да? Я это же говорил не в упрек ему, а то, что, в общем, как бы как приход его был, ну, видимо, и все-таки не к Богу еще, да? Хотя понятно, что всегда что-то там в сердце остается, никуда не девается. Так и уход, в общем-то, был, ну, скорее не от Бога и церкви, а просто вот он там экстраполировал какие-то свои выводы по поводу конкретного храма, перенес на всю церковь, наверное, и вот так поступил. Ну, могу ошибаться, но я вот так видел эту картину, поэтому я имел в виду, что все-таки... Это, кстати, знаете, вот тоже мы об этом периодически к этой теме обращаемся, это сложности вот поколения там, наших детей, да, которые уже в храме растут. Да, но вот эта вот тема прихода к Богу как... некого мировоззренческого вызова, как такой вот метанои перемены ума, как того, что тебя укореняет и показывает тебе действительно смысл жизни, который ты ищешь и находишь, и обретаешь, это радость открытия нового мира. Она у тех, кого причащали с младенческого возраста, как-то иначе происходит. Как, я вот до конца не понимаю. Ну, во-первых, потому что я этот путь не проходил сам. Во-вторых, вот я пока за своими детьми наблюдаю, и ну, они еще маленькие, все-таки я не знаю, я жду вот каких-то... Вот-вот должны, вот старшие 12, да, должны начаться какие-то вызовы. Пока этого нет, там вопросов, несогласий, но думаю, что это так или иначе произойдет. И вот как здесь быть, мне не очень понятно, потому что у них не может быть прихода в храм такого, как был у меня. Да? Они причащаются с младенческого возраста.
Мне довелось недавно у нас на Радио Вера записывать интервью со священником о его пути к священству, и он как раз рассказывал тоже, что вот из тех, кто с самого младенчества прочищается, потому что сам из семьи священника происходит. И он поделился мыслью, которая мне показалась парадоксальной и утешительной. Он сказал, что в наше время быть воспитанным в церкви, вот так с младенчества, и при этом сохранить веру и любовь к церкви, вот и пройти все эти пути вопросов наименее болезненно и не уйти из церкви, это по-настоящему такой достойный и трудный путь. И это путь, который действительно требует усилий. И это в этом смысле говорит не о том, что лучше не ходить в церковь, чтобы не испытывать трудностей, а о том, что если ребенок, подросток с детства в храме, и он все свои искушения прошел и в храме остался, то это и есть повод радоваться, есть повод сказать, что он действительно осознанно свой выбор совершил в итоге. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что да. Я, правда, не очень понимаю, что здесь утешительного. Вот почему они прозвучали для вас утешительно. Потому что это скорее вот, ну, действительно констатация сложности. Да? Потому что если прошел. Да? Вместе с тем, я думаю, что... Я хотел просто немножко даже тут тему, может быть, поменять. Мне кажется, что, в принципе, искушение в жизни христианина не проходит никогда. И это вот тоже вещь, с которой... сложно смириться, именно вот смириться, это иногда приводит к результатам плачевным, потому что тебе кажется, что вот за годы жизни в церкви что-то должно пройти, а они вот не проходят, и спотыкаешься на тех же местах. Но это уже, видимо, начало большого длинного разговора и сложного.
Ну, утешительными эти слова мне показались, потому что вот даже я, приходя в церковь, придя в церковь, испытал такую перемену взглядов, некую духовную революцию такую, повеяло свежим воздухом. Это был прорыв к чему-то настоящему. И вот думаешь, а как же так у ребенка, у которого не было предыдущего опыта там агностического, да, ребенок, который с детства в церкви, у него не будет такого какого-то прорыва к настоящему, он этого не испытает, и, может быть, это не станет тем якорем, который будет его по жизни в церкви удерживать. Мы-то помним вот ту перемену, которая произошла, ту разницу между тем, что было, что стало, а у него этой разницы нет между тем, что было, что стало, для него всегда это так и было. И вот этот священник, он говорит, что и у него, такого ребенка с детства в храме воспитанного, будет и может быть свой прорыв к настоящему. Просто он будет сравнивать свое как бы неосознанное пребывание в церкви с также вдруг радикально открывшимся осознанным, тем самым новым миром, который ему, казалось бы, знакомой церкви откроется. То есть и у него будет свой якорь. Вот в этом смысле мне эти слова утешительными показались.
Да, с этим я согласен. У меня нет в этом вообще никаких сомнений. Потому что, ну, иначе было бы очень странно, да, что Господь бы тогда как-то ограничивал открытие себя для человека только для тех, кто не вырос в церкви. Это было бы странно и удивительно. Я просто и говорил о том, что это другой путь. И вот поскольку я его на практике не проходил, то я вот с неким замиранием сердца жду, как это будет там у моих детей происходить. Но, опять же, надеюсь, что, может быть, это и будет утешительно.
Я надеюсь, когда у вас опыт и размышления об этом пути детей появятся, мы с вами об этом поговорим, и вы чем-то поделитесь с нами. Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня, как всегда, по пятницам, напомню, с нами, с вами на связи был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».